Она вошла в комнату, где Флорентино Ариса, как обычно, читал, и, как обычно, с величайшей осторожностью, чтобы не потревожить его, вымела пол. И вдруг по пути она подошла к его кровати, и он почувствовал ее теплую мягкую руку у себя на животе, почувствовал, как она ищет, и вот уже нашла, и вот начала расстегивать ширинку, и ее дыхание заполнило собой всю комнатенку. Он притворился, что читает, до тех пор, пока не мог больше терпеть, и тогда отстранился. Она страшно испугалась, потому что главным условием ее работы было ни в коем случае не спать с клиентами. Это можно было специально не оговаривать. Она была из тех, кто считает, что проституция — это не когда спят с мужчинами за деньги, а когда спят с незнакомыми мужчинами. У нее было двое детей, каждый от разных отцов. И не потому, что родились от случайных приключений. Нет, просто ей не посчастливилось полюбить такого, который бы пришел к ней более трех раз. Она всегда была женщиной очень нетребовательной, самой природой созданная, чтобы ждать и не терять надежды. Но жизнь этого дома оказалась сильнее ее добродетелей. Она приходила на работу в 6 вечера и всю ночь ходила из комнаты в комнату, наскоро вытирая полы, собирая презервативы, меняя простыни. Трудно даже вообразить, что остается от мужчин после любви. Блевотины и слезы — это ей было понятно, но они оставляли еще массу загадочных следов интимной близости. Лужицы крови, следы испражнений, стеклянные глаза, золотые часы, искусственные челюсти, медальоны с золотистыми прядями волос — письма, любовные и деловые, с выражением соболезнования, всевозможные письма. Некоторые потом возвращались за оставленными вещами, но большинство забывали их там, и Лотарио Тугут хранил вещи под замком, мечтая о том, что когда-нибудь этот опальный дворец вместе с сотнями забытых в нем личных вещей станет музеем любви. Работа была тяжелая и оплачивалась скудно, но она делала ее хорошо. И только не могла переносить рыданий, жалоб и скрипа пружинных кроватей. Все это оседало у нее в крови и так болело, так жгло, что рано утром, выйдя на улицу, она испытывала невыносимое желание переспать с первым встречным нищим или самым пропащим пьянчушкой, который окажет ей такое одолжение. Только бы он ни о чем не спрашивал и ни на что больше не рассчитывал. Появление в доме мужчины без женщины, Флорентино Арисы, молодого и чистого, было для нее как подарок небес, ибо ей с первого же момента стало ясно — он, такой же, как и она, страдалец любви. Но Флорентино Ариса оказался нечувствителен к ее намекам. Он хранил свою девственность для Фермины Дасы, и не было в этом мире силы или довода, которые заставили бы его свернуть с этого пути. Такой была его жизнь за 4 месяца до намеченного оглашения помолвки, когда в одно прекрасное утро, в 6 часов, Лоренцо Дасса появился в конторе телеграфа и спросил его. А поскольку он еще не пришел, Лоренцо Дасса сел на скамью и ждал до 9:50, снимая и вновь надевая то на один, то на другой палец тяжелый золотой перстень с благородным опалом, и как только Флорентино Ариса вошел, узнал его и взял под руку.
«Пойдемте, молодой человек», — сказал он. «Нам надо с вами 5 минут поговорить, как мужчина с мужчиной».
Флорентино Ариса, позеленев как мертвец, пошел. Он не был готов к этой встрече. Фермина Дасса не успела предупредить его. Дело в том, что накануне, в субботу, сестра Франко де ла Луз, игуменья колледжа Явления Пресвятой Девы, тихо, как змея, вскользнула в класс во время урока «Основ космогонии» и, заглядывая из-за плеча в тетрадки учениц, обнаружила, что Фермина Дасса, притворяясь, будто записывает урок, на самом деле писала любовное письмо. По правилам колледжа за такой поступок полагалось исключение. Вызванный срочно Лоренцо Дасса обнаружил, что его железный режим дал трещину. Фермина Дасса со свойственной ей прямотой признала свою вину насчет письма, но отказалась назвать имя жениха и не назвала его даже трибуналу ордена, в результате чего тот утвердил решение об исключении. Однако отец произвел обыск в ее спальне, до той поры бывшей неприкосновенным святилищем, и в двойном дне баула обнаружил пакеты с письмами, писавшимися на протяжении 3 лет и хранившимися с такой же любовью, с какой были написаны. Подпись не оставляла сомнений, однако Лоренцо Дасса ни тогда, ни потом так и не поверил, что его дочь о своем тайном женихе не знала ничего, кроме того, что он телеграфист и обожает играть на скрипке. Понимая, что невозможно установить отношения в столь трудных условиях без соучастия его сестры, он безжалостно, не дав ей сказать слово или попросить прощения, посадил ее на пароход, уходивший в Сан-Хуан-де-Лас-Янагу. Фермина Дасса до конца дней не избавилась от последнего тяжелого воспоминания, как та в дверях дома простилась с ней, сгоравшей от лихорадки, и в черном одеянии послушницы, костлявая и пепельно-серая, под дождем пошла прочь по парку с тем малым, что оставалось у нее для жизни. Жалкая постель старой девы и зажатый в кулаке платок с горстью монет, которых хватало всего на месяц пропитания.